Передача «Новая жизнь», выпуск 1312.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Новая жизнь», цикл передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Я вас приветствую.
Здравствуй, Ница Мазоз. Наша передача 1312 и ее тема «Общение в семье с подростками». Мы знаем, что общение в семье — это непростое дело, и особенно, когда дети растут и становятся подростками, и мы попытаемся увидеть это со стороны хорошей объединенной жизни. Ница, начинай. Ница, да, действительно, семейное общение — это не очень просто. Особенно, когда дети, которые были маленькими, с которыми было хорошее общение, они слушались нас и принимали наше мнение, вдруг начинают переходить в возраст, в подростковый возраст, и вдруг коммуникация наша меняется, общение меняется, и это действительно большой вызов и со стороны подростков для них самих, и со стороны родителей, для родителей, и которые пытаются найти какую-то связь, правильное отношение ко всем этим изменениям. И начнем с первого вопроса. Каков вид правильной связи, оптимальной связи, которую может ожидать родитель на этом этапе, когда его дети приходят в подростковый возраст? Скажем, начинается он 10, 11, 12 лет и до 18, 20.
Я говорю со стороны науки Каббала. Каждый из нас является эгоистом, и мы в нашей взаимосвязи не с детьми, даже между нами. Каждый, если он хочет находиться в коммуникации с кем-то, он должен привести себя в соответствие этому кому-то, а второй в соответствие ему. И хотя каждый находится в каком-то состоянии, в своем желании, в своих свойствах, в своем восприятии, в стремлениях вообще, в настроении, все эти определенные данные у одного и также у другого. Но если они находятся во взаимосвязи, они должны почувствовать состояние другого. И каждый, если хотя бы немного себя сократит, то, что он понимает и чувствует, и ожидает, и приведет себя в соответствие другому. И так люди и поступают, насколько это возможно. Вопрос от детей. Именно так напрямую я подхожу к самой проблеме. Прежде всего, как дети вообще понимают, что мы должны находиться в коммуникации ежедневной, приводя себя каждый в соответствии его окружающим. Это обязательно с той точки зрения, что мы являемся людьми и не находимся в какой-то волчьей стае. Хотя там как раз хорошая взаимосвязь. И кроме того, мы должны им подавать пример детям, как мы себя самих приводим в соответствие друг другу. И мы это должны делать в виде понятном, я бы сказал, ярко выраженном, таком даже кричащем. Когда дети видят, что отец не согласен с матерью, но говорит вот так им тихонько: «Я не согласен с мамой, но должен привести себя в соответствие ей». Вот так вот тихонько говорит им, и тогда это делает. Немного преувеличено, чтобы дети поняли, что он делает. И так подают пример. Когда дети понимают в конечном счете, и необходимо им объяснить, что семья — это связь между несколькими людьми вместе, и связь строится согласно уступкам. Это главное, это волшебное слово — уступки, что они могут находиться в правильной взаимосвязи друг с другом, но только в той мере, когда каждый отменяет себя, уступая другому. И тогда между ними появляется связь, а иначе связи нет. Есть какое-то естественное соответствие, или же им стоит это делать из-за разных условий и целей, которые стоят выше их, но мне стоит это делать, потому что я остаюсь в выигрыше. Как, скажем, мы находимся в связи на рабочем месте с коллегами, но правильная, хорошая связь в семье должна выстраиваться, исходя из того, что мы понимаем, что мы хотим заплатить за это каждый своим эгоизмом. И я готов к этому самопожертвованию для того, чтобы находиться на связи. Потому что если в самом деле мы приложим усилия увидеть, что мы выигрываем в связи, мы больше выигрываем, чем на самом деле теряем. Вот и все.
Так вы сказали вот такую вещь. Во-первых, что первое, что нужно понять в подростках, что мы в первую очередь хотим достичь некого соответствия между нами, и после этого только начинается связь. То есть есть некое условие.
Да.
И сейчас вы дали некий принцип, и, в принципе, он отличен от того, что принято сегодня. Сегодня принято, что показать подросткам или вообще детям согласие родителей, то есть не выражать несогласие, а подойти, прийти к ним таким сплоченными, согласными с подростками.
Так чему же они учатся?
Ну вот как раз вы сейчас дали действительно обратный подход.
Да, даже наоборот, нужно сделать перед ними как бы театральное представление, что мы находимся в столкновении, в ссоре, в непонимании друг друга. И каждый объясняет детям, насколько он не согласен с тем, что требует другой, чтобы дети это увидели. И мы подаем им затем пример, как каждый преодолевает себя и буквально входит в контакт с другим.
То есть тот факт, что до сегодняшнего дня преобладало мнение, что нужно скрывать,
это зависит от возраста.
А значит, в каком возрасте нужно это раскрывать?
Очень зависит от семьи.
То есть зависит от развития семьи, да?
Да, но я в точности не могу назвать возраст, но нужно так, чтобы взрослые подавали примеры, чтобы они учились на этом, и чтобы слышали и советовались с ними, как будто они взрослые, становятся членами семьи, они остаются детьми все время, как будто мы им говорим, замолчите все время.
Тем самым, что мы выражаем как родители, подчеркиваем вот эти несогласия с подростками, но это уже не маленькие дети, это 15-16 лет. То есть с каким подходом мы к этому подходим, как мы ставим, что это строит перед ними, то, что мы, с одной стороны, выражаем несогласие, с другой стороны, приходим к согласию. Что вот этот...
Модель поведения.
Что вот эта модель, она показывает, что, с одной стороны, мы показываем, что мы постоянно находимся в несогласии, и над этим...
Да, приходим к согласию.
То есть к такому... Наш подход постоянно вести к этому, наше стремление вести к этому. И тогда мы скажем, юноша или девушка, Скажем, что происходит, если есть несогласие между подростками и между ними и родителями? Как это сказывается?
Это показывает примеры поведения между родителями, и также если у меня возникает какая-то проблема с одним из детей в семье, так я могу говорить с ним. Буквально на равных, как со взрослым. И я могу говорить об этом и с другими детьми, в зависимости от чем именно. Это может быть достаточно деликатная вещь. И так мы приходим к такому состоянию, когда между нами нечего скрывать, а наоборот, мы все понимаем собственную природу, состояния, в которых мы находимся, и мы осознаем их, и таким образом продвигаемся в жизни. И, по крайней мере, это та модель, которая существует в семье, мы должны затем увидеть, как они могут это распространить на место учебы, работы и в своей уже семье.
Сейчас давайте попробуем рассмотреть эту модель, которую вы нам объяснили, как это проявляется в жизни.
Я хочу сказать здесь об одном принципе. То, что я хочу, чтобы произошло в семье каждого ребенка, когда он вырастет и построит свою семью, я должен давать ему явные, очевидные примеры в нашей семье.
Я поняла. То есть все, что он сможет изучить из нашей связи, от наших отношений как родителей между собой и с ним, это все, что выстроит в нем позже его связи.
Это пример, который будет сопровождать его всю жизнь, это выше него. То, что он воспринимает в юношестве от своей семьи, это все-таки остается.
Вопрос, который я здесь получил здесь от зрительницы.
Как написано, Орен, воспитывая юношу по его путям?
Да, так как даже он когда состарится, это не исчезнет от него.
Вот, и вторая часть очень важна нам.
Вот вопрос, который я получил сейчас от зрительницы. Есть ли тут какие-то постоянные действия, которые нужно совершать вместе в семье? Скажем, семинары для разрешения конфликтов. Нужно ли это ввести в постоянную рутину ежедневную семейной жизни?
Это зависит от родителей, насколько они понимают, что делать, и насколько они уже находятся в этом, в такой взаимосвязи с детьми. На самом деле мы можем проводить на эту тему семинары и давать объяснения с такими специалистами, как Ница, и с психологами другими. Я думаю, что это хорошо.
Сейчас, допустим, что родители прошли такой инструктаж, такой курс. Должны ли они в своем доме вести такие семинары с подростками как часть из их постоянной жизни?
Я тебе еще раз говорю, если родители готовы и чувствуют себя уверенными, что это правильно, то, конечно же, да.
Еще вопрос. Как обучать подростков контролировать себя, держать себя, властвовать над собой во время гнева и взрывов внутренних?
Еще раз пример. Нет ничего лучше примера. Ты должен показывать детям, насколько ты злишься на кого-то из семьи. И также затем показывать, насколько ты успокаиваешь себя через силу. Не то, чтобы ты забывал в течение времени.
Да, не то, что это успокаивается со временем.
Да, но ты как бы через силу себя успокаиваешь и показываешь им это. И ты буквально даже обращаешься к кому-то, на кого слишком рассердился, и, может быть, даже просишь прощения.
К примеру, сегодня очень принято, что, скажем, если подростки сердятся, и в них есть очень много гнева, это такой возраст, когда действительно гнев вырывается наружу по отношению ко всем, и к родителям, и к окружающим, и пытаться разговорить, подростка, сказать, расскажи мне, почему ты так сердишься. И сейчас я от вас слышу вообще, что это совершенно другое мировоззрение.
Только пример.
Только пример. То есть мне нечего сейчас входить в какое-то обсуждение с подростком или девушкой или юношей, почему ты сердишься.
Нет, я не прошу, чтобы сейчас он мне открыл сердце. Может быть, ему трудно. И по какому праву я требую этого от него?
А что?
Только подавать пример, как успокоиться и выстроить правильные отношения и вернуться к правильному распорядку жизни.
Продолжение вопроса от зрительницы, которая предыдущий вопрос задала. В моменты гнева и в нервных срывов, что делать, когда подросток просто хлопает дверью и уходит, и родитель остается один? Что делать в этих случаях?
Ничего. Ничего не делать, как будто бы ничего не произошло. А через некоторое время, когда ребенок вернется, когда продолжаем жизнь, после дня, двух, даже через неделю, может быть, затем, когда при возможности садимся вместе, родитель говорит, что он хочет все-таки выяснить это состояние в спокойном виде.
И тогда что он делает? Он да спрашивает, что причинило, что являлось причиной такого поведения?
Да, он может спросить. Это уже вещь, которую нужно сопоставить в беседе правильным образом. Может быть, это будет не отец, против которого возник этот взрыв, а мать, чтобы это сделала.
В присутствии второго родителя или нет?
Да, даже так.
Еще один вопрос, вот более концептуальный, который мы получаем от зрителей. В чем цель вот этого возраста подросткового по сравнению с тем, когда они были маленькими? Как вы определите цель воспитания подростков?
Дать подросткам примеры правильного поведения в семье? Просто подавать именно такие примеры. И согласно примерам он сам действует. Мы вообще строим взаимоотношения согласно примерам, как рисунки. Вот такая картинка, такая картинка, такая картинка. И так мы себя и ведем.
На протяжении всей жизни, да?
Да, каждый раз новый кадр.
Еще вопрос. В чем роль матери и в чем роль отца во время воспитания подростков?
Они должны быть связаны правильным образом друг с другом. Не показывать, что они настолько привязаны к детям, когда каждый может принять сторону другого.
Я не понял.
Но не то, чтобы отец и мать должны быть все время согласны между собой в своих мнениях, но каждый может принять мнение ребенка, подростка. И не потому, что он родитель, он уже солидарен со вторым родителем.
Сейчас, если есть действительно какое-то особое свойство у роли отца и у роли матери вот в воспитании подростков в этот период взросления?
Это изменчивая вещь, я не могу сказать по отношению к мальчикам, к девочкам в подростковом возрасте каком-то. Они это сами поймут.
Что влияет на подростков, чтобы они почувствовали, что родитель для него находится здесь на 100%, потому что у них отсутствует, у подростков отсутствует это ощущение?
Я не знаю, каким образом это может проникнуть в сознание, в семье, когда вся семья существует для того, чтобы дети росли в хорошем виде, даже не в правильном, а в хорошем. Это именно они должны почувствовать, что этого именно хотят родители.
То есть, если мы, как родители, дадим подросткам постоянно, будем давать это ощущение, что у нас есть желание, что они будут получать нашу поддержку, и мы хотим их успеха, и как раз вот есть такие ведь ощущения, что в предостковом возрасте они уже не очень доверяют родителям.
Нет, нет, тут я думаю, что родители должны стараться строить вместе со всем происходящим в семье, постараться выстроить
гедер битахон.
В любом случае, так называемые границы безопасности, когда отец и мать, у них есть очень веское слово в отношении развития жизни подростка. О, у меня так и было с и сыном, и с двумя дочками.
Вопрос от зрительницы. Можно ли в этом период, подростковый период, создать хорошую связь между родителями и подростками? Если да, возможно, то как это сделать?
Прежде всего, не давить ребенка и не душить его этим. Не своими объятиями, и не наказывая. Это первое. В той мере, в какой ребенок хочет находиться в связи с тобой, ты создаешь с ним эту связь. Он должен знать, что ты всегда готов на это. Но обычно обращение должно исходить с его стороны. Должны быть определенные дни для каждого ребенка и даже определенные часы, когда принято, что они связываются с отцом и матерью, неважно, где бы они ни находились. И все. Вот так стараться в каком-то виде все-таки каким-то образом влиять на их жизнь. Все, что ты можешь сделать, делай.
Еще вопрос в связи с тем, что вы сказали перед этим. Каким образом указать направление подросткам, юноше и девушке?
Они должны почувствовать, что мы, как родители, даем им почти неограниченную свободу. Почти. До какого-то предела. И когда получается так, что они уже чувствуют границу, тогда родитель может встать и показать свою силу, то есть все привычки, которые он привил своему ребенку, подростку, а может сейчас это уже взрослеющий человек, и показать свой подход к жизни ребенка. а ребенок уже может быть 20-летним и даже более. Когда в любом случае это родитель оставляет себе в час беды, то, что называется, когда он встает и показывает свою власть.
Ница, последний вопрос. Ница, что даст ребенку уверенность, вот подростку? А ведь это так, это самое, что им нужно.
То, что они знают, что за ними стоят родители, есть у них дом, который является также и убежищем, что он также теплый угол для него. И это остается у него на всю жизнь, на всю жизнь. В любом случае, насколько родители требуют от него несколько принципиальных вещей, взаимосвязи, не менять направления в жизни. Из того, что дети знают, что происходит. В любом случае, дети должны советоваться с родителями о вещах принципиальных и важных. Но это то, что им они должны знать, что есть у них угол дома. Они могут назвать это дом отца и матери, куда они могут прийти и всегда получить теплый подход к себе.
Какое чувство главное, и какая эмоция должна быть доминантная, которую я должен создать между мной, родителем и ребенком?
Внутренняя связь, когда ребенок, находившийся в домашнем гнезде, также он должен чувствовать, что это место, вот эта связь, остается и не исчезает.
Рав Лайтман, наше время подошло к концу. Большое вам спасибо.
Удачи вам.
Спасибо, спасибо, Ница, спасибо всем, кто был с нами. Это новая жизнь, учимся жить хорошо. Всего доброго.
Пока.